студии Илья Харламов. Здравствуйте. Выборный год прошел на Украине под знаком очарования и разочарования. Народ решительно проголосовал против действующей власти, а теперь решительно отказывается от новой. Очередной украинский парадокс. Вроде как все поменялось, но ничего не изменилось. Итоги политического года у соседей подведем с моим коллегой Виталием Фотиным. Виталий, приветствую.
Здравствуй.
Ну все-таки, как же, да. Как же так получилось?
Богатый русский язык, действительно, я с тобой полностью согласен. Все поменялось, но ничего не изменилось. И вместе с тем, для украинцев это был богатый на события год, впрочем, там всегда богато, когда подводили итоги года прошлого, и, в общем, и у нас, и на Украине, я специально посмотрел публикации, практически фамилия Зеленский не упоминалась нигде. Больше обсуждали тогда возможность проведения выборов, поскольку в стране было введено военное положение. Но 31 декабря, за несколько минут до Нового года, Владимир Зеленский с экрана телеканала 1+1 сообщил, что намерен принять участие в президентских выборах, причем, ты помнишь, как это было сделано? Прямо вот перед 12 часами, и причем даже новогоднее обращение Порошенко даже сдвинули, потом был скандал, что это такое, оно должно быть обязательно, президент должен пообщаться, но сказали, что там техническая ошибка якобы и так далее. Вот, в общем, Зеленский вышел на предвыборную сцену ровно за 3 месяца до выборов, и надо сказать, что его технологи все рассчитали очень точно.
Надо, часть технологий, наверное, была в том, чтобы Зеленский ассоциировался с Новым годом, с новым веянием, да, и никоим образом не был связан даже хронологически с предыдущей властью. В этом тоже, наверное,
был расчет. С одной стороны, раз, да. А во второй, с другой стороны, это был такой посыл телезрителям, что, смотрите, следующий президент — это он, да, и поздравлять с Новым годом, в следующий раз он уже будет в статусе президента. То есть шаг достаточно сильный. Хотя официально он сообщил, что будет выдвигаться в январе, несколько позже, через 3 недели. Вот. Но при этом пресса и сама власть Зеленского недооценили, как сейчас уже можем мы сказать точно, да, поскольку, рейтинг популярности у Порошенко был достаточно низкий. Но предполагалось, что он тогда, да, человек, который подчинил себе почти всю власть в стране, сможет использовать и госресурсы, правдами, неправдами остаться на посту, или затягивать само проведение выборов, или каким-то образом, в общем, выйти во второй тур с тем кандидатом, которого он сможет, в общем, на дебатах где-то, или как-то политически, или в медиа, в итоге подмять. Считалось, что главным конкурентом Порошенко будет Юлия Тимошенко. И сам он тоже, в общем-то, по контрольному ему СМИ прям были розданы темники, и Юлю стали прям так откровенно и достаточно грязно, что называется, извините, мочить.
Старая, да? Проверенная обойма, да? Никаких новых игроков, все должно было быть привычно.
Конечно, да. И расчет был на то, как раз, чтобы не дать Тимошенко выйти во второй тур, в котором как раз Порошенко должен был эти свои силы консолидировать. Был даже, кстати, вот если помнишь, создан специальный кандидат Юрий Тимошенко, чтобы забрать часть голосов просто невнимательных. Причем кандидатов было огромное количество. Там 44, потом в итоге 39 их осталось. То есть невероятное количество тоже, чтобы вот где-то потихонечку вот эти вот маленькие голоса забрать. Рейтинги, тем не менее, уже показывали лидерство Зеленского уже в феврале. Но цифры разных рейтинговых компаний существенно различались. Может быть, уже кто-то не помнит, но тогда с рейтингами просто был прям вот такой разнобой, что не очень было понятно, кто же на самом деле там является лидером. Где-то Порошенко лидировал, где-то Тимошенко, где-то Зеленский, причем Зеленский с большим отрывом. В итоге Порошенко смог пройти во второй тур, опередив Тимошенко на несколько процентов. Причем многие тогда, и сама Тимошенко, после выборов она сказала, что были много манипуляций и так далее. Но этот скандал, он не разросся, всем было интересно, что дальше. Вот, Зеленский набрал почти в 2 раза больше него. Набрал 30%, Порошенко набрал почти 16%. Тем не менее, это были всего те самые 30%, то есть, явно не большинство. А вот дальше последовал стремительный взлет. И большая часть избирателей проголосовала против действующего президента, то есть включилось то самое протестное голосование. И, конечно, этому способствовала и эффектная пиар-кампания Зеленского. Наверное, в каком-то смысле люди действительно поняли, что власть можно сменить, да, поверили в это, поскольку достаточно большой процент людей просто, не хотел идти на выборы. Далее, там, телеобращения, если мы вспомним, да, вот такие яркие дебаты, конечно, на Олимпийском стадионе в Киеве, в которых молодой, энергичный, улыбающийся, да, веселый, находчивый. Зеленский выглядел куда выгоднее набившего оскомину Порошенко. Ну и как итог, небывалые цифры второго тура, 73-24, это просто разгром в пользу нового. Директор Киевского института трансформации общества Олег Соскин считает, что залог успеха Зеленского — это протестное голосование.
причинам Зеленского в том, что он вошел как неожиданный игрок в этот процесс, то есть до него таких не было. И как бы была подготовлена база для этого. Это страшное разочарование со стороны граждан Украины всеми элементами властвующих элит за вот эти 30 лет. Зеленский все время позиционировал себя, что вот они молодая команда, что они могут критиковать любые ветви власти, уровни власти. Но это как бы вот внешняя сторона. Но была закрытая сторона. Это то, что на Зеленского сделали ставку очень крупные игроки.
Ну, сериал, естественно, тоже сыграл свою роль. Это замечательная пиар-технология была, супер продвинутая и совершенно уникальная. А, кстати, насчет все-таки вот этого сражения Ресталища Соловесного на стадионе, в целом-то оно было блеклое. Конечно, Зеленский предпочтительнее, выгоднее выглядел, а в целом эти дебаты, они ничего особенного себя не представляли. Потому что повестка была, в принципе, идентичная у этих двоих.
Но, и тем не менее, там были сказаны некоторые слова, которые не звучали в украинском медийном поле в течение 5 лет.
Новый человек, новые слова.
Да. И в какой-то момент действительно произошло вот такое вот, ну что мы говорить, не только на Украине, но и у нас. Да, появились надежды на то, что все-таки как-то сменится вектор последних 5, даже, можно сказать, 6 лет, да, и такая, в общем-то, вот перезагрузка поможет каким-то образом исправить и наши отношения. Более того, там, в Киеве, с других улиц городов Украины почти исчезли лица, которые последние 5 лет пугали народ, выступая от имени народа. Они не только на улицах, они и в медиа появлялись, да, вот эти вот бравые ребята разные, которые говорили, что мы должны там и так далее. Зеленский, напротив, продолжал уверенно с улыбкой шагать во власть, распустил Раду, если мы помним все это, да, эту историю, были назначены перевыборы, то есть выборный год продолжился. И предвыборные настроения, ощущения перемен, они вновь давали надежду.
Я понимаю, что многие боятся этих реформ как огня. Но уж простите, господа, придется забыть про Мальдивы и Доны-Периньоны. Общество поменялось, и оно больше не будет ждать и прощать.
Ну и да, вторые выборы. Партия «Слуга народа» на волне популярности нового президента уверенно их выигрывает, получая 254 места в Раде и большинство, позволяющее просто не формировать коалицию. То есть, по сути, Зеленский получил полную власть. А что требовало общество? Под какими лозунгами «Слуга народа» шло к парламенту? Повышение, естественно, уровня жизни, наведение порядка в структурах, прекращение и той риторики, и гражданской войны, и наказание тех, это тоже очень важный пункт, кто в ответственности за ситуацию в стране. Тоже, в общем-то, начиналась бойка, и он сказал, что готов решать вопрос со статусом Донбасса, выполнять Минские соглашения. Начались скорее громкие, чем фактические процессы над бывшим президентом Порошенко. Тот стал ходить, постоянно давать показания. Но затем все где-то к осени, как, собственно говоря, перестало как-то развиваться. Порошенко по-прежнему ходил, новых дел не открывалось.
Кстати,
да.
Не убежал за границу, как многие считали.
Да, прошел в Раду.
Но при этом нанял американских юристов, чтобы они защищали его интересы.
Затем на улицах снова появились те самые граждане и в СМИ. Против различных мирных инициатив, о которых говорил Зеленский, пошли спланированные акции. Да, например, пошла акция «Нет капитуляции». Причем она под эту фразу «Нет капитуляции» шло все вообще. Да, и разведение войск, и прекращение огня, и выполнение Минских соглашений. Все это называлось капитуляцией. Риторика в отношении внешней политики снова поменялась. Вроде как, да, показалось. Но, по сути, не изменилась. И заведенные дела стали закрывать, и так далее, и так далее. Народный депутат Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир Олейник, полагает, что сериал продолжается, а вот президент, в общем-то, куда-то подевался.
В принципе, он начал душить Голобородько, то есть героя «Слуга народа». Почему? Потому что Голобородько – это как мечта. Как бы действовал президент, если бы его избрали. Вот это был Голобородько. Избрали Зеленского. Разница в действиях существенная. Падение рейтинга за 6 месяцев колоссальное. Если у предыдущих президентов было где-то в пределах там, 3-5%, то тут 20%. Это говорит о том, что он постепенно убивает вот эту мечту о таком эффективном президенте, которого показал и сыграл на экране. Понимаете, какой-то такой сериал продолжения, но не видим президента.
Кстати, многие эксперты на той же самой Украине считали, что партии «Слуга народа» к парламентским выборам, как таковой не было. Да? Не было инфраструктуры, не было такого количества людей, которые необходимы для серьезного политического движения. Но, тем не менее, вот и выборы выиграли. Но дальнейшая история этой партии, она, в общем, я так понимаю, особым позитивом не блещет.
Да, и ее перспективы сейчас видятся, на самом деле, весьма плачевными. Но вот это как раз тот самый случай, когда резкий взлет, да, когда ты получаешь 254 места, это неслыханное большинство для Украины, а у тебя кадров нет, по большому счету. И сейчас уже рассказывают о том, что в партию чуть ли не по объявлению набирали, что были входные, так называемые, да, то есть кто хотел, платил и заходил. Там оказалось много бывших из разных бывших, да, что называется. Ну, в общем, это проблема, а кадры, как известно, решают все. И сейчас некоторые группировки в самой партии начали двигать различные законопроекты. И в том числе такие непопулярные, как земельная реформа, да, по которой можно продавать землю.
Сельхозназначение, что очень важно.
Да. Закручиваются гайки для малого бизнеса. То есть, ну, это не те проблемы, которые, наверное, стоят самыми главными, да, Украины, то есть самыми важными. Более того, они не звучали в предвыборной риторике. В самой партии тоже нет единства, это уже понятно. И, например, это понятно по голосованию по расследованию 2 мая. Да, партия прям пополам. Половина за, да, половина против. А Зеленский, которого поначалу сравнивали, ну, с Макроном, да, он и первым, кстати, поехал тоже к Макрону. Небольшого роста, молодой, амбициозный. Стал рейтинг быстро терять. Наверное, это отчасти еще и связано с тем, что вот как раз было такое очарование. Да, очарование достаточно сильное. Очарование
электорат.
Да. И чем больше оно, тем больше и быстрее разочарование. Сейчас уже раздаются слова и критика в его адрес тем, что на самом деле им управляют олигархи. С одной стороны. С другой стороны, говорят о том, что на самом деле Зеленский — это фигура в руках политики МВФ.
Это уж точно.
И ничего сделать он сам не может. Все равно требования МВФ придется выполнять. Кредиты, расходы, увеличение плат и прочего-прочего. В общем, давайте послушаем, что на эту тему говорит Олег Соскин, профессор кафедры международных экономических отношений Национальной академии управления. Он вообще предполагает, что на самом деле, кого бы ни поставь, да, главой Украины, работы толком не будет. Предполагает, что вообще институт президентства на Украине себя изжил.
У меня такой есть пессимистический прогноз, что он может быть последним президентом, и после этого будет этот пост ликвидирован. Потому что мы видим, что президентское правление в Украине, даже в таком виде парламентско-президентское, оно совершенно все равно не приводит к позитивным результатам. Любой человек, занимающий эти посты, хочет строить диктатуру и служит только, создает свой клан, свою финансово-корпоративную группу или опирается уже на созданные, и цель одна — красть, обворовывать, красть и расправляться со своими предшественниками. Вот это уже так, я думаю, всем надоело, поэтому я думаю, что просто его правление закончится полнейшим провалом.
Ну и подводя итоги, наверное, стоит попробовать немножко предсказать, какой может быть ситуация. Все-таки значительная часть людей еще сейчас считает или полагает, что, ну вот это то самое известное, да, царь хороший, бояре плохие. Да, что сам по себе Владимир Александрович, он там неплохой президент, да, для молодой, для новой страны и так далее. А вот его окружение, да, видимо, стоит менять. То есть по большому счету, предстоит снова бороться за власть, но уже внутри партии, наверное, каким-то образом преобразовывая ее, находить людей, которые действительно ему преданы, и бороться с теми людьми, которых, собственно говоря, которые смотрят в другие стороны и ведут деструктивную работу внутри самого государства. Таким образом, можно предположить, что 2020 станет для Украины годом больших политических скандалов, разоблачений и серьезной внутриполитической борьбы.
А значит, 2020 год будет для Украины совершенно обычным. Виталий Фотин с итогами политического года. Спасибо.
Спасибо.
Радио «Спутник» можно не только слушать, но и смотреть. Каждый будний день в 10 утра, 6 и 8 вечера по Москве трансляции прямых эфиров через YouTube. Не только послушать, но и увидеть наших талантливых и красивых ведущих и их обаятельных гостей можно по адресу ria.ru/спутникvideo.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Российское правительство расширит госпрограмму приватизации. Такое решение было принято на совещании министра финансов Антона Силуанова. Об этом сообщила его пресс-служба. Представители профильных министерств решили включить в план дополнительные активы. Какие именно, пока неизвестно. По словам пресс-секретаря, цель расширения программы – снижение доли участия государства в экономике и повышение эффективности управления компаниями. Об инициативе правительства побеседуем прямо сейчас на связи с нашей студией завкафедрой государственного регулирования экономики РАН ХИКС, доктор экономических наук Владимир Климанов. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Викторович, кроме вышеперечисленных целей, задач снижения доли участия государства, повышения эффективности управления компаниями, какие еще могут быть поставлены цели? Или это, в принципе, вот основная задача?
Ну, наверное, есть еще одна цель, связанная с повышением доходов бюджета. Хотя данную цель, мне кажется, сейчас рассматривать несколько нецелесообразно, поскольку формально даже доходы от приватизации – это всегда источник финансирования дефицита. То есть мы понимаем, что на самом деле происходит не просто насыщение бюджета, а некая форма смены формы государственного актива. То есть был актив в форме вот, наличия основных средств, акций, там, предприятий, стал в денежной форме, которая идет в копилку бюджета. Но мы понимаем, что, во-первых, бюджет федеральный исполняется с профицитом и в текущем году, и запланирован на ближайшую трехлетку с профицитом. Кроме того, то, что вот подчеркивал только что глава счетной палаты, говоря о исполнении бюджета текущего года, мы ожидаем остатков на конец финансового года, дополнительных, поскольку бюджет будет недоисполнен в части расходов. И в этой связи это тоже источник финансирования дефицита. То есть сказать, что денег на федеральном уровне у федерального правительства не хватает, сейчас нельзя. Поэтому преследовать цель получения дополнительных доходов в бюджет, наверное, ну как-то сейчас это не первоочередная задача, хотя она при любой приватизации, безусловно, тоже присутствует. Скорее, все-таки речь идет о том, что нужно разными способами оживить экономику, привлечь инвесторов, которые будут заинтересованы в том, чтобы мы получили какие-то адекватные темпы экономического роста, меньшее регулирование наблюдалось в ряде отраслей, и это стимулировало социально-экономическое развитие страны в целом.
Угу. А это не говорит о том, что государство в чем-то неэффективно управляет некоторыми активами?
Ну, знаете, на самом деле в теории экономики госсектора всегда говорится о том, что государство приходит туда, где вот, факторы, влияющие на экономическую эффективность, перестают быть главенствующими. То есть всегда есть такая даже дилемма и антагонизм между экономической эффективностью с одной стороны и социальной справедливостью с другой. Поэтому если государство в каких-то активах принимает участие, то оно ставит прежде всего цели не получение прибыли как таковой и не вот выявление этой самой эффективности с точки зрения каких-то экономических результатов, а получение каких-то социальных эффектов, бюджетных эффектов, но никак не, собственно, вот, нацеленность на прибыль. Поэтому априори государство обычно действует менее эффективно, если рассматривать это только с точки зрения экономической эффективности.
Угу. В план приватизации на 2020-2022 годы сейчас, на данный момент, включены такие компании, как Росгидро, Совкомфлот, Ростелеком, Россети и Объединенная зерновая компания. Вот насколько эти активы вообще привлекательны для бизнеса?
Мне кажется, инфраструктурные объекты всегда привлекательны для инвесторов, если они генерируют какой-то доход на регулярной основе. Понятно, что некоторые компании работают реально в секторе, где действуют так или иначе естественные монополии, то есть будь то энергетика или транспорт. Здесь возникают практически монополистические отношения, и в этой связи это один из факторов того, почему государство здесь на самом деле принимает активное участие. То есть я вот стал говорить о социальных о социальных аспектах деятельности государства в экономике, но есть и факторы, связанные с пребыванием государства в сфере естественных монополий, когда просто выгоднее развивать не рыночные отношения, а устанавливать монополию с жесткими ценами, с обязательностью подключения в число пользователей всех возможных потенциальных получателей данных там, услуг или товаров. Здесь есть соблюдение различного рода геополитических интересов и так далее. Но для инвесторов, конечно, такие сферы тоже привлекательны, как энергетика или инфраструктура транспортная. Все, мне кажется, это все достаточно привлекательно. А с точки зрения зерновой компании, то есть задачи, связанные со стимулированием экспорта несырьевых товаров. Многие эксперты, кстати говоря, выражают такое сомнение, что поставленные в национальном проекте, связанном с этим, целевых показателей мы можем достичь. Но вот возможно, если оживление произойдет за счет частных инвесторов, то мы можем ожидать оживления в этом секторе.
Ну, вот предлагается, точнее, уже было принято решение расширить вот этот список, эту программу приватизации. Какие компании в теории могут попасть в него? Сейчас они не называются, но вот я вспоминаю, в прошлом разговоры шли об Аэрофлоте, об РЖД даже разговаривали. Могут ли вот эти компании, например, попасть?
Здесь нужно понять и принять принципиальное решение, где государство хочет остаться монополистом, а где разделить какую-то ответственность с инвесторами. Вот, ну, я имею в виду речь о РЖД том же. В целом ряде государств разделяют обычно компании, которые владеют вокзалами и путями, с одной стороны, и компаниями, которые оказывают транспортные услуги. У нас это все объединено в одну компанию, РЖД. И вот в случае принятия решения о том, что мы готовы к конкуренции на рынке именно транспортировки грузов и пассажиров, но никак не владение там, активами вокзалов и железнодорожных путей, то, наверное, здесь такое возможно. Но что касается вообще списка предприятий, которые приватизируются, понимаете, я склонен к тому, чтобы до какого-то момента была некоторая секретность, если хотите, в этом списке, поскольку мы понимаем, что любая информация на этот счет, она может как и вызвать ажиотаж среди потенциальных инвесторов, так и снизить стоимость данных активов. Поэтому здесь должны быть действия такие продуманные со стороны государства в части именно информационного сообщения о том, кто и как, когда будет выходить на рынок в части приватизации.
Мы уже проговорили то, что вряд ли целью программы является увеличение доходов бюджета. А о чем, в принципе, говорит нам профицит бюджета? Это не есть хорошо или это нормальная ситуация?
Я придерживаюсь точки зрения, что профицит – это тоже плохо, как и дефицит бюджета. То есть бюджет должен быть сбалансирован, имея в виду, что доходы должны совпадать с расходами и наоборот. И не превышать ни в ту, ни в другую сторону. То есть стремиться к какому-то нулю в части вот такого баланса. Почему профицит плох? Потому что мы понимаем, что если складывается превышение доходов над расходами, то тогда государство что-то недоисполняет в части тех обязательств, которые у него есть перед населением и бизнесом. А мы понимаем, что все-таки целый ряд проблем в нашей стране не решен. То есть, как бы мы ни хотели, но все-таки доходы у населения и у малообеспеченных слоев населения должны быть повышены, это очевидно. То есть у нас слишком высокий уровень бедности. Поэтому вмешательство государства хотя бы в эту сферу жизнедеятельности должно произойти. Мы понимаем, что у нас много нерешенных инфраструктурных объектов, которые, наверное, должны быть решены и профинансированы со стороны государства. Поэтому оставлять большой профицит можно и нужно, и более того, это даже необходимо вот как раз в условиях ожидания нового экономического кризиса. Но в целом профицит имеет достаточно много негативных моментов, которые тоже нужно учитывать.
Спасибо большое за комментарии, Владимир Викторович. Владимир Климанов, зав. Кафедры государственного регулирования экономики РАН ХИКС, доктор экономических наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Нравится нам это или нет, но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов. Это доказано астрофизиками. Но ведь большинство из нас не смыслит ни в физике, ни в астрономии. А значит, мы не можем проверить подлинность выводов. И все-таки мы склонны доверять ученым. С таким же доверием люди относились к мнениям астрологов-звездочетов в прежние века. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке. Слушайте по субботам на радио «Спутник».